Я желаю сегодня прочитать текст Священного Писания, который уже давно в моем размышлении. Несколько лет назад я размышлял об этом. Вот, и один раз мы читали этот текст Священного Писания с вами, это «Деяния святых апостолов» в 27 главе. Если вы помните, там идет описание того, когда апостол Павел был на корабле, и они плыли, и их застала буря, и перед этим он их предупреждал и говорил о том, что, чтобы они этого не делали. Вот, но сотник более доверял корчему. И если вы помните, наша тема в то время заключалась в том, к чему приводит принятие ошибочного решения. Это имеет ужасные последствия, потому что в этом мире за все надо платить, за все надо рассчитываться. И когда люди принимают ошибочное решение в своей жизни, им приходится очень жестоко расплачиваться здесь, на этой земле. Это была наша первая тема из этого прочитанного текста. Сегодня мы продолжим дальше размышлять, и если Господь продлит нашу благодать, мы будем три воскресенья, еще кроме этого, еще два воскресенья на вечерних собраниях, мы будем читать этот текст «Деяния святых апостолов», 27 глава, с 20 по 26 стихи. Потом еще дальше будем читать. Итак, 27 глава «Деяния святых апостолов» с 20 стиха. «Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению. И как долго не ели, то Павел стал посреди них и сказал: мужи, надлежало послушаться меня и не отходить от Крита, чем и избежали мы сих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: не бойся, Павел, тебе должно предстать перед кесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Нам должно быть выброшенным на какой-нибудь остров». Вот такой текст Писания. Так вот, очень часто Божьи посланники, невзирая на то, что у них есть задание исключительной важности, исключительной необходимости, и очень часто эти Божьи посланники попадают в самые различные бедствия. И непонятно почему, для чего, с какой целью. И нам кажется, что да, если бы это не случилось бы, насколько бы больше могли бы сделать эти люди. Так вот, насколько бы дело Божие бы расширилось бы, а так посмотри, бедствие, и эти люди, которые должны в действительности трудиться для Господа, то ли это благовестники, то ли еще какое-то у них действие. И вот они теперь, они отстранены от своего служения. И нам кажется, дело Божье страдает. Ну, да, нам так кажется. И Божьи планы, и Божьи намерения рушатся. Да, так. Так вот, посмотрите, Божий посланник апостол Павел. Сколько еще языческого народа не знает Евангелия? Сколько еще в мире в то время людей погибало вокруг апостола Павла, вокруг, скажем, этих небольших городков, где проповедовал Павел? множество. И казалось бы, надо его жизнь продлить, казалось бы, надо его силы укрепить, казалось бы, в действительности надо ему дать еще больше помощников, чтобы они дальше шли, вот, чтобы распространялось, дело Божье росло. Но вот Павел арестованный, все, его ожидает суд кесаря, как Павел и попросил. Он арестован. А массы людей находятся в погибели, отправляются в ад. И вот такое случилось. И я вам скажу, что таких примеров в Библии очень много. Это не единственный пример. В жизни народа Божьего мы часто сталкиваемся с подобными явлениями. Даже в наше время мы тоже сталкиваемся иногда с подобными явлениями, когда нам кажется, что вот дело Божье страдает. Вот было бы по-другому, все было бы иначе. Так вот, о чем нам повествует эта глава? Арестованный, самый видный, самый ревностный, самый эмоциональный и самый жертвенный муж Божий. Его ждет суд кесаря. Он отправился в Рим. Да, он давно хотел посетить Рим. Это было желание апостола Павла. И теперь он едет в Рим. Но совсем не так, как ему это хотелось бы. Так бывает в нашей жизни, что нам чего-то хочется, и эти желания – это хорошие, благословенные желания, и Бог исполняет эти желания, но совсем не так, как нам хотелось бы. Он хотел ехать свободным человеком, чтобы там, в Риме, им засвидетельствовать, но он едет как узник. Едет в Рим. Вот как получается. Он написал им прекраснейшее послание. Послание Римской церкви. А теперь он едет их посетить. Так вот, теперь кажется, что все уже потеряно. Пришел конец его служению. Правда? Арестован. Едет в Рим на суд кесаря. Все служение апостола Павла закончилось. Помните, когда он прощался, когда он был в Асии, пришли все пресвитера туда, этих близлежащих городов Асии, и Павел прощается с ними и говорит: «Все, я теперь больше вас никогда не увижу. Кончилось мое здесь служение». Братья, дорогие сестры, нет, служение Павла не кончилось, оно продолжается до самой его смерти. Просто поменялись формы его служения. Да, служение его не закончено, поэтому пусть враги его не злорадствуют и не торжествуют, если они думают, что если Павел теперь арестован, то его служение закончено. Нет, дорогие мои, абсолютно. Для Божьего слуги нет такого состояния и нет такого обстоятельства, когда его служение закончено. Только смерть прекращает служение Божьего слуги. И больше никто. Знаете, есть в мире, кто учился в советских школах, помните, когда мы учились в средней школе, вот, у нас даже были такие произведения, мы писали сочинения на тему «В жизни есть всегда место для подвига». Помните такие моменты? Это библейский мотив. То есть для служения Господу в жизни всегда есть возможность. Правда, мы не всегда согласны с тем, что именно эти обстоятельства, в которых меня Бог поместил, что это именно самые наилучшие обстоятельства в моей жизни для служения Господу. Я сегодня говорил о том утром, Какие замечательные мы имеем послания, богодухновенные, написанные апостолом Павлом из Рима, когда он был узником. Замечательные послания. Они вошли в канон Священного Писания. Я не думаю, что Павел знал уже это и понимал, что то, что он пишет из Рима, будучи узником, оно станет достоянием народа Божьего, достоянием всего человечества, так как это Слово Божие. Так вот, корабль, на котором плывут Павел и его сотрудники, терпят ужасное бедствие. О каком служении может идти речь? И все же давайте будем очень внимательно исследовать жизнь Павла, когда он был заключенный. Бедствие, в которое попадают дети Божии, к чему они приводят? Вы помните, я даже сегодня утром говорил о том, что разве не бывают в нашей жизни такие моменты, что мы благодарны Господу за те бедствия, в которые мы попадаем. Почему? Потому что это изменило нашу жизнь. Это повлияло на нашу духовность. Так вот, Господь положил мне на сердце три главных важных мысли, которые я хотел именно из этого прочитанного текста довести до вас, которые в моем сердце и в моем разуме. Первое, на что я хотел обратить внимание. Итак, бедствие Божьих посланников. Что они означают? Первое, они могут служить спасением для других людей. Бедствия, в которые мы попадаем, являются спасением для других людей. Второе. Бедствия, в которые попадают дети Божьи, они служат основанием для провозглашения авторитета Божьего Слова, или же они служат основанием для провозглашения нашей веры. Это мы находим очень ясно в этом прочитанном тексте. И третье, что вытекает отсюда, еще одна очень важная мысль и истина, что бедствия, в которые попадают Божьи посланники, они являются возможностью, наилучшей возможностью трудиться для других так, как для Господа. Запомнили? Сегодня мы пройдем только первый наш пункт. Итак, бедствия, в которые попадают посланники Божии, могут служить спасением для других людей. И служат спасением для других людей. Здесь надо разделять, скажем, есть бедствия разные, бедствия разные. Ну, например, возьмите бедствие, в которое попал Иона, он тоже плыл на корабле, и бедствие, в которое попал Павел, и Лука, и другие сотрудники. Лука там находился, потому что все это пишет Лука. Мы. Это совершенно разные бедствия. Но как первое бедствие, так и второе бедствие, оно служило спасением для какой-то определенной группы людей. Хотя результат бедствия Ионы являлось лично его отступление от Господа, нежелание исполнить волю. Итак, первое. Павел и его сотрудники попали в бедствие, да. И все они до единого спаслись. Сколько их было? 37 стих. Всех же было нас на корабле, пишет Лука, 276 душ. И это в каких обстоятельствах они все спаслись? Заметьте, что это не был прогулочный катер, это не было какое-то прогулочное путешествие по Средиземному морю, абсолютно нет. Они попали в обстоятельства, когда, как тут мы читаем, но как многие дни, 20 стих, не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению. Все. Они уже все были согласны с тем, что они никогда на берег своими ногами не ступят. Возможно, их волны прибьют на берег, если рыбы их не съедят. То есть отсутствовала абсолютно малейшая надежда на их спасение. И в таких обстоятельствах, заметьте, Бог использует Павла для спасения этой определенной группы людей. Бог их спас. Смотрите, 23-24 стихи. «Итак, ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: не бойся, Павел, тебе должно предстать перед кесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою». То есть теперь все эти люди под шапкой Павла, под его защитой, потому что над Павлом Божья милость, Божья рука, он имеет определенное назначение, куда его ведет Бог. И поэтому он говорит, что вместе с Павлом он дарует жизнь также и всем тем, которые здесь на корабле. Это просто уму непостижимо, подумайте только. Кто был Павел? Узник. Он был арестован. И когда он сказал, что, слушайте, я вижу, что плавание будет с затруднением и с большим вредом для корабля, кто его слушал? Что понимает этот жалкий узник? Что он лезет не в свое дело? Ну, пусть разбираются там в своей религии, там в законе и тому прочее, но здесь есть люди-профессионалы, которые знают хорошо свое дело, и вдруг он будет нам и командовать, и нам и говорить о том, что плыть нам или не плыть, кто он такой? И поэтому мы читаем, сотник более доверял корпчему и начальнику корабля, нежели словам апостола Павла. С чего начинается спасение этих людей? Они были дарованы Павлу. Заметьте очень важную закономерность, с чего начинается спасение. Это первая ступенечка. 21 стих. Итак, как долго не ели, то Павел стал посреди них и сказал: «Мужи, надлежало послушаться меня и не отходить открыто, чем и избежали бы всех затруднений и вреда». С чего начинается спасение? Павел не возвышается здесь. Он не говорит: вот вам так и нужно и тому подобное. Он хочет достичь сознания всех тех, которые на корабле, и особенно сотника, и особенности начальника корабля, чтобы до его сознания дошла следующая очень важная мысль. Кто является виновником этого бедствия? Почему сейчас они находятся в этом бушующем море, и неизвестно, скажем, если бы не Павел, они бы все бы погибли бы там, все бы пошли бы на дно. То есть он хочет донести до их сознания, что они виноваты, чтобы они осознали свой грех, что эта буря, которая сейчас на море, и это бедствие – это есть результат их пренебрежения словами человека, непрофессионального, который в морском деле ничего не понимает, хотя Павел и вырос в Тарсе Киликийском на берегу Средиземного моря, но Павел никогда не был моряком. Возможно, он хорошо плавал, я думаю, что он хорошо плавал, Но не в деле здесь морском, он был специалист в духовных вопросах, в вопросах закона, в вопросах иудаизма, да, он был совершенный, как и написано. Знаете, я слышал пение одного нью-йоркского певца, это мирской певец, но он пел одну песню, и мне слова его запали, я их записал, эти две строчки. Он там пишет: «Каждый сам кузнец своего несчастья, каждый сам себе самый первый враг». Довольно-таки библейский текст. Каждый сам виновник в своем несчастье, в своем бедствии, потому что за все здесь на земле нужно рассчитываться. Неверные решения, которые мы принимаем, впоследствии приводят к бедствиям. Так учит Слово Божие. И потому, чтобы их утешить, Павел хочет, чтобы они осознали свой грех. Вот она проблема для современного страдающего человечества. Сегодня люди в своих бедствиях осуждают всех и повсюду, кого только можно. Они осуждают. Они осуждают в семье друг друга. Вот. Они осуждают соседей своих. Они осуждают начальство свое на работе. То есть в своих бедствиях и в своих поражениях и в своем невезении они кого осуждают? Экономическое состояние, политическое состояние. Они осуждают сенаторов, конгрессменов, президента. То есть все, 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 как наши люди. Они осуждали КГБ, им было не по душе, другим всех Б было не по душе. То есть они всех осуждали. А Господь наводил бедствия. Посмотрите, что нам пишет пророк Амос. Интересные слова. 4 глава. Я когда-то говорил на эту тему. 4 глава книга пророка Амоса. Говорит Господь: «Зато я дал вам голые зубы», 6 стих. «Во всех городах ваших недостаток хлеба, во всех селениях ваших, но вы не обратились ко мне». Почему? Бог их наказывал и поражал за их неверность. Бог хотел обратить их, поэтому наказание, которое Бог посылает для своих людей, это не ради наказания, а Божье наказание, оно имеет очень благую цель. Во благо, помните, мы сегодня говорили послание римлянам: «Ибо любящему Господа, призванному по Его изволению, все содействует ко благу». Дальше он говорит: «Но вы не обратились. Я удерживал от вас дожди 3 месяца, дожатый проливал, да и дальше, дальше». Он там пишет. И что? Он говорит: «Но и тогда вы не обратились». Он говорит: «Я поражал вас ржою и блеклостью хлеба и тому подобное, я сады ваши пожирали гусеницы». «Вы не обратились, — говорит Господь, — посылал моровую язну, войны, юноши ваши гибли от меча, они попадали в плен» и тому подобное, «но вы не обратились». Вот оно, дорогие мои, то есть они жаловались на эти проблемы, они проклинали своих врагов, тех врагов, которые их порабощали. Они были зависимы от окружающих языческих народов. Не те были их рабами, а уже Израиль был рабами для этих людей. И вот смотрите, что пишет пророк Исаия, 22 глава, 11 стих. «А на того, кто это делает, вы не взирали». Вот оно, Бог допускает бедствие для вашего же спасения. Но люди видели виновников других, другие. Они были виновниками в их бедствиях, в их переживаниях, но они не видели того, что они сами кузнецы своих бедствий и своих несчастий. Им нужно было обратиться к Господу. Господь говорит: «Ко мне обратите все концы земли, и будете спасены». «Ко мне», говорит, «я любовью вечную возлюбил вас, поэтому простер благоволение». «Ко мне», вот с чего начинается спасение. А теперь подумайте, братья, дорогие сестры, почему Павел оказался на этом корабле? Да, то, что он был узник, это да. Почему Лука оказался здесь, на этом корабле? Исследуйте внимательно бедствие Ионы, который также попал в неприятное положение на этом же Средиземном море. И хотя Иона попал в бедствие на Средиземном море в результате своего непослушания, но ради спасения корабельщиков, помните, когда они сказали ему: «Воззови», и когда он им сказал удивительные слова, когда его спросили: «Кто ты?», а он говорит: «Я еврей, который чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу». А что делать, они говорят? «Выбросьте меня». И когда они выбросили, море утихло, и они вознесли славу Господу. Как видите, даже вот это бедствие, в которое попал Иона, оно послужило также в первую очередь для свидетельства силы, могущества и авторитета Божьего Слова, прежде всего для корабельщиков, плывущих вместе с Ионой. Я уже не говорю о том, что после этого, когда он еще 3 дня и 3 ночи попутешествовал в чреве кита по Средиземному морю, он все-таки пошел в Ниневию и засвидетельствовал. И только после этого они покаялись. Вот как оно получается. Милыми, как сделать, чтобы спасение стало реальным для ниневитян? Иона отказывается идти. Бог посылает, Иона не хочет идти. А Бог решил спасти этот город, Бог решил спасти этих людей. Как сделать? Бедствие на корабле, где плыл Иона. И не только, если бы он не на корабле плыл, а если бы он где-то пошел пешком в другую сторону, бедствие бы случилось бы и на суше, не только на море. Везде бедствие. Так вот, я хочу сказать, что есть масса примеров, когда самые ужасные бедствия с Божьими посланниками послужили величайшим благословением для окружающих людей, для какой-то определенной группы людей. Посмотрите на бедствие Иосифа. Юноша, ему где-то было около 17 лет, и вдруг такое испытание от родных братьев перенес. Они его вначале хотели убить, потом бросили в этот ров. Он плачет, он умоляет их, чтобы они отпустили его. Помните, как они, когда пришли в Египте, и когда он их арестовал и посадил там на несколько дней в карцер египетский. Помните, как они говорили: «Мы слышали, как он умолял, мы были очевидцами». Это трудно, это не укладывается. Представьте себе, он любимый сын у своего отца, пользуется особым благоволением у своего отца и благоговением. И вдруг вот такое испытание, и вдруг этот свободный человек, который жил в доме отца своего, никогда не имел никаких притеснений в своей жизни, и вдруг он становится рабом. Его продали в Египет. Более того, он оклеветанный, его сажают в темницу. Уже хуже не придумаешь. Почему такое, Господи? Чем я заслужил это? Чем я хуже других моих соотечественников? Чем я хуже моих братьев, которые там на свободе в доме отца моего? Чем я хуже? Сегодня многие люди так заявляют, когда у них случаются какие-то бедствия, какие-то переживания. Я знаю у одного человека, который называет себя религиозным человеком. Он недавно женился, и вот у него родился сынишка, очень хороший мальчик, уже ему 2 года, но он совершенно слепой, абсолютно. Немножко реагирует на свет только. И отец все время с возмущением. Почему? Почему? Что я хуже других? Что моя жена больше других нагрешила в этом мире и тому подобное? Почему? Почему? Мы не знаем, почему. Но мы знаем одно, что есть Бог. И почему-то этот Бог не дал ему глаз. Вернее, глаза у него есть, но они не видят совершенно. Они по всем специалистам здесь в Америке уже возили этого мальчика. Бесполезно. Абсолютно. Операции не подлежит, и ничем нельзя исправить это. Почему? Но Господь, почему-то Господь именно... Что-то Господь хочет, мы не знаем. Иосиф, почему ты находишься в темнице? Я не знаю, я ничего не сделал достойного, чтобы быть здесь в темнице. Поистине, он не заслуживает этого, но вдруг он почему-то находится в темнице. Вот оно что. Когда-то апостол Павел говорил Христу: «Господи, не умоешь ноги мои вовек». А Господь говорит: «То, что я делаю сейчас, ты не понимаешь, ты уразумеешь потом». Вот так в наших бедствиях, вот так в наших страданиях, когда в действительности они нас со всех сторон валятся и рвется там, где тонко, и все. И мы не знаем, почему, мы не разумеем, почему. А потом... Иосиф разумел. И заметьте, 45 глава, книга Бытие, он обращается к своим братьям, когда он уже открылся им. Смотрите, что говорит Иосиф, когда он им открылся. И сказал, 4 стих, 45 глава: «И сказал Иосиф братьям своим: подойдите ко мне. И они подошли. Иосиф сказал: я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь». Они все-таки печалились. Помните, как они друг с другом разговаривали? Это Бог нас наказывает за то, что мы не вняли воплям нашего меньшего брата. «Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда». Почему? Я вам скажу, почему, говорит Иосиф. «Потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни, ибо теперь 2 года голода на земле, еще 5 лет, в которые ни орать, ни жать не будут». Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Вот Бог использовал. Он использовал ненависть и вражду братьев Иосифа. Он допускает это величайшее бедствие и страдание, переживание. Кому? Иосифу. Для какой цели? Потому что Бог запланировал, помните, когда Иосиф предстал, когда он встретился со своим отцом, ему было 39 лет. А если ему было 17 лет, когда его продали, а 39 лет – это 2 года голода, это значит 37 лет, это значит... Бог запланировал через 20 лет голод по всей земле. И поэтому вот эти 20 лет Это было как раз то, что сделал Господь. Да, Иосиф, ты теперь не разумеешь. Да, Петр, ты теперь не разумеешь. Павел, ты тоже теперь не разумеешь. Да, ты говорил им о том, чтобы они не отправлялись в плавание, потому что будет вред и затруднение, но они тебя не послушались. Но ради спасения этих людей ты находишься на этом корабле. Вот так получается. Этими словами Петр не раз обращался к своим братьям, иудеям. Помните, когда Петр проповедовал, говорит, что вы руками беззаконных предали. Вы. Но, он говорит, вы совершили то, что было предусмотрено Отцом Небесным. То, что было запланировано, да, вы это сделали по неведению, вы это сделали. И теперь ради того, ради страдания и смерти Иисуса Христа, вы покайтесь, обратитесь, и вам будет даровано прощение грехов и дар вечной жизни. Да, вы тогда не понимали, что вы делали. Да и мы не понимали, помните, Петр, и Господи, да не будет этого с тобою. Даже в последний момент уже, когда они в Гефсимании, Петр выхватывает меч и с мечом идет на воина. Они не понимали этого. Даже уже, когда Христос им говорит о страдании, говорит о своей смерти, что Сын Человеческий предан будет, а они идут и рассуждают, кто из них больше в Царстве Его будет. Они не понимали. То, что я делаю теперь, говорит Господь, ты не разумеешь, но придет время, когда ты уразумеешь. Итак, я сегодня обращаю наше внимание на очень важный и необходимый момент. Те бедствия, в которые попадают Божьи люди, они служат для спасения тех людей, среди которых мы находимся. Возможно, это наша семья, и Бог нам посылает бедствия, какие-то переживания. Для чего? Для того, чтобы через нас дать спасение этим людям. Мы не знаем. Возможно, это то общество людей, в котором мы находимся. Возможно, это какое-то общество, или же это работа, или же это учеба, или еще что-то. И мы вместе с этой группой людей попадаем в какие-то бедствия и переживания. Для чего? Бог нам их дарует, этих людей, чтобы, страдая вместе с ними, их спасти. Так как страдал Павел на этом корабле, и его страдание было ради спасения тех людей, которые были. Это было много людей. Здесь мы прочитали. 276 человек было находилось. Вот оно что, мы не знаем. Но с чего начинается разрешение проблемы для спасения этих людей? Возможность спасения начинается с осознания их греховности, с осознания того, что они сами являются виновниками своих бедствий. Как блудный сын, помните, он сидел у корыта, у свиного, и он умирал. С чего началось его спасение? Его спасение началось с чего? С осознания своей виновности, пришед в себя. То есть для того, чтобы спасать этих людей, Бог посылает своего посланника, который бы мог повлиять на сознание этих людей и довести до их сознания, что это грех является виновником их бедствий. Ни начальник, ни сосед, никто не является виновником этих бедствий. Бог допускает эти бедствия для чего? Чтобы, осознав это состояние, этот грех, люди могли обратиться к Господу, покаяться, и Бог их простит. Вот с чего начинается. пришед себя, он говорит, сколько наемников отца моего избыточествует хлебом, а я умираю. И он принимает решение, какое? То, которое созрело в нем. Какое решение созрело в сердце, в глубине души этого блудного сына? Что он говорит? Я когда приду к отцу, что я ему скажу? Отче, согрешил я перед небом и пред тобой. Вот оно, моя здесь смерть, мое бедствие, это есть моя проблема, мое непослушание. Мой грех является следствием моего бедствия. Отче, я недостоин называться сыном твоим, прими меня в числе наемников. Я согрешил перед небом, я согрешил перед тобою. Вот что хочет нам здесь сказать Господь через евангелиста Луку, который писал это деяние святых апостолов. Вот почему так подробно он описывает в этой главе положение Павла, положение тех, которые находились на корабле, и речь апостола Павла к этим людям. Это Господь положил мне на сердце, и поэтому, пожалуйста, мое желание и моя молитва, чтобы мы приняли это, осознали это и понимали то, что даже волос нашей головы не падает без Его воли. Все им, все через Него и все для Него. Так говорит апостол Павел. И если Господь продлит нашу жизнь до следующего воскресенья, то мы увидим еще одну очень удивительную истину, вытекающую из этого текста. Провозглашение авторитета Божьего Слова или же провозглашение основания веры, почему Павел им говорил и им утешал. Это не просто было утешение, ну, потерпите немножко, ну, может быть, буря утихнет, может быть, еще что-то, абсолютно нет. Это была твердая убежденность, непоколебимая вера. И Павел именно провозглашает, именно после 14 дней безуспешной борьбы. Вначале он не мог этого сказать, никто бы его не стал слушать. Но после этого Павел из узника превратился в командира всех этих 276 человек. Да поможет нам этому Господь. Порассуждайте дома сами над этим текстом до следующего воскресенья. А сейчас мы помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Божий, хвала и слава Тебе, что Ты являешься всемогущим, вседержителем и Богом. И на этой вселенной, и на этой земле нету ни единого места, нету ни единой точки, нету ни единого атома, ни молекулы, которая бы не была подвластна Тебе, которая бы существовала вне Твоего ведения. Господи, слава Тебе, что Ты являешься вседержителем всего, и все по Твоей воле существует, и все совершается именно по Твоему благоволению. И бури, и тихие времена, и чистое голубое небо, а также и тогда, когда эти бедствия, страдания закрывают и солнце, и звезды, и луну, когда мы в действительности в таком недоумении, в таком состоянии не знаем, почему и откуда на нас свалилось это горе, это бедствие. О, Господи, но Ты знаешь, у Тебя уже все наперед предусмотрено, а посему, Господи, помоги нам сегодня во всех обстоятельствах жизни доверяться Тебе, помнить о том, что Ты являешься владыкой и царем не только в церкви, но и в семьях наших, но и в государстве, а также во всей этой вселенной. Ты являешься владыкой, Ты являешься Вседержителем, Творцом. Тебе все подчинено, и Тебе все покоряется. Господи, все то, что Ты допускаешь в нашей жизни, помоги нам уразуметь, что оно имеет строго определенную цель и назначение. И ничего бесцельного, ненужного и бесполезного не осуществляется здесь, на этой земле. Помоги нам, осознавая это, благодарить и славить Тебя за те обстоятельства, в которых Ты нас помещаешь, для того, чтобы мы могли быть самыми непосредственными участниками спасения тех людей, с кем мы общаемся, с кем мы живем. Услышь нас, благослови на эту неделю трудовую, кто бы где ни находился, благослови, Господи, я прошу Тебя. И если продлишь нашу жизнь до четверга, даруй нам также в четверг собраться здесь для нашего совместного молитвенного общения. Господи, я прошу Тебя, чтобы Ты сам воздействовал на сердца всех наших членов Церкви, для чего? Чтобы возбудить в них голод и жажду молитвенного общения с Тобою. Это то, что Ты требуешь, это то, что Ты хочешь видеть прежде всего, что есть в нашей жизни. Услышь нас, Господи, благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим да благословит всех вас Господь.